братья и сестры, очень рад вас видеть, рад, что есть возможность в сегодняшнее время посвятить поклонению Богу, мое желание именно поклонению Богу вместе с вами сегодня говорить. Если Бог продлит жизнь, то к этой теме мы будем еще возвращаться далее, позже. А сегодня, как вступительная часть в тему поклонения Богу, я приглашаю вас взять ваши Библии. Очень хотелось бы, чтобы у нас была добрая привычка вместе с расческой, с часами, с лайсенсом не забывать с собой привозить в дом молитвы и Библию еще. Хорошая, добрая идея, поэтому пусть будет так, друзья. Открываем наше Священное Писание, Слово Божье, Евангелие Иоанна, глава 4. И желание мое предложить прочитать только первые 10 стихов. История, рассматривая здесь, безусловно, значительно большая по объему. Ну, я думаю, к этой истории мы будем возвращаться позже в ходе нашей беседы. А для вступления, для начала, чтобы это было основанием для наших рассуждений, библейских рассуждений, желание предложить прочитать именно первые 10 стихов из Евангелия Иоанна, главы 4. Пожалуйста, думаю, что вы готовы, мы читаем с первого стиха. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Вы знаете хорошо, что далее эта история продолжается. Итак, мое желание сегодня вместе с вами обратиться к Священному Писанию, чтобы на некоторые, я искренне верю, что для нас это также будут очень важные моменты в поклонении Богу, мы обратим внимание. Наверное, самое тяжелое, что сегодня есть христианство, это мое личное убеждение, это христиане, будучи людьми, нарисовали свою форму поклонения Богу. Она должна быть вот так, вот так, вот так и еще вот так. То есть создали свои ориентиры, свои границы, и если только где-то, в какой-то церкви, в какой-то деноминации поклоняются не так, как у нас, то они что делают? Неправильно. Почему? Просто потому, что мы делаем правильно. Друзья, именно вот убежденность в своей правоте, убежденность в том, что только мы понимаем правильно, главный вопрос, откуда я знаю, что я понимаю правильно, заставляет сегодня тянущихся, болеющих за дело Господне, ищущих живого Господа, ищущих нормального отношения с Ним, друзей, братьев, сестер, задавать вопрос, что происходит. Где же все-таки вот та действительно приемлемая форма поклонения Богу, в которой сегодня очень нуждаются люди? История явно показывает для нас, указывает на некоторые очень важные моменты. Давайте мы на них обратим внимание. Первое, что здесь видно из прочитанного текста, это то, как интересно, как правильно, я бы сказал так, как аккуратно складываются отношения между теми, кто совершает служение Богу. Я имею в виду ответственное служение. Христос совершал ответственное служение? Да. Иоанн совершал ответственное служение? Да. Скажите, пожалуйста, кто по статусу был больше, Иоанн Креститель или Христос? Правильно, действительно, Христос, как аккуратно, как правильно Христос ведет себя. Когда Он видит, что за Ним идут больше людей, чем за Иоанном, как аккуратно Он поступает, я отойду в сторону. Друзья, подумайте об этом. Какой замечательнейший урок сегодня Христос, а в нас должны быть такие же помышления, чувства никакие во Христе Иисусе. Какой замечательнейший урок Он дает сегодня своим последователям. Обратите внимание. Как должен вести себя первый? Ну, уникально, действительно, это благословение, которое сокрыто в Писании. И думаю, что отступление от этих евангельских принципов и несет с собой трагедию. Плоды, которые пожинают и будут пожинать еще христиане. Итак, в поклонении Богу явно мы видим нарисована через прочитанную историю ясная картина, ясные ориентиры, как должны складываться отношения между теми, кто совершает ответственное служение пред Господом. Когда Христос услышал, что Он более приобретает учеников, чем Иоанн, Он отошел в сторону. Благослови Господь тебя, Иоанн. Друзья, насколько важно правильно вести себя тогда, когда мой авторитет или авторитет, брат и сестра, идет речь о том, чей авторитет поднимается, как правильно себя вести. Друзья, человеческая натура смотрит по-другому. Если я начинаю подниматься, то мне все начинают мешать. Друзья, если я начинаю подниматься, это значит, подними других. Обратите внимание, это подвиг Христа. Это замечательный урок. Далее мы обращаем внимание на одну интересную деталь. В то время, когда, казалось бы, Христу нужно было свой рейтинг поднимать выше, выше, чтобы за ним больше и больше людей шло, что он делает? Он уходит от общественности, если так можно сказать. И куда он идет? Это следующий момент, на который мы обратим внимание. Он не вкладывается в наше понимание. Я сознательно на эти детали обращаю внимание с тем, чтобы мы могли заставить себя думать. Думать о том, правильно ли я думаю. Правильно ли я представляю поклонение Богу. Правильно ли представляю Христа. Ведь из-за того, что люди нарисовали свои портреты, свой портрет Христа, и Ему поклоняются, и создается самая большая проблема в христианстве. Я по-другому ее не понимаю. Как-то еще в доблестное, простите, советское время был у нас известный журнал «Наука и религия», помните? Хороший-хороший, это наш журнал, который нам во многом помог понять и наше понимание, и нас самих, да, и мог понимать, как нам дальше служить Господу. Это действительно так, хотя это было как раз-таки против верующих направленный журнал. В одном из журналов, где-то, по-моему, в 82-81 год, появилось, интересно, вот удивительно, жалко, что не сохранил этот журнал, нарисованы были или помещены портреты или иконы Иисуса Христа, как его представляют на каждом континенте, в каждой стране, в каждом народе. Смотришь на Христа и не узнаешь, а где же мой Христос? Вот каждый народ рисует такого Христа, какой он у него есть. Ну, и не извините, украинцев он на украинца похож, у русских на русского, у американцев на американца. Ну, улыбнемся, но это так. Но это действительно, если смотришь, да какой же реальный Христос? Неудивительно, что не зря, я думаю, Божий промысел был в том, что в то время фотоаппаратов-то не было. И никто не мог сфотографировать Христа. Потому любое представление о Христе сегодня, извините за нескромность, оно ложное. Любой портрет Христа, он ложный. Вы это хорошо понимаете, это выдуманное все. Даже та Туринская плащаница, которая сегодня продолжает много дискуссий, она подлинная или неподлинная, она не выдерживает серьезной критики. Вы знаете, о чем идет речь, да? Пытается там всевозможные химические способы предпринимать для того, чтобы проверить, вот якобы там портрет Христа отражен. Друзья, ну давайте, у нас время не о плащанице говорить. Все-таки это действительно попытка людей. А вот самое главное, для чего нужно сегодня химическими, всеми этими способами выявить, какой портрет был реальный Христа? Знаете, для чего это нужно? Улыбнетесь. Для того, чтобы показать, этому наш Христос, он на нас похож, понимаете? На того Христа, которого мы нарисовали. Поэтому идет борьба. Выявить портрет Христа, чтобы сказать, сличите потом, с каким он портретом схож. Друзья, может это небольшая ирония, но обратите внимание, сколько усилий, сколько средств, сколько энергии тратится на фактически на неправильные, недолжные вещи. Итак, реальный портрет Христа представляет для нас исключительно Священное Писание. И мое желание, чтобы этот портрет мы всегда могли видеть, не ища его в понимании людей, в веровании отдельной деноминации, а искали его в Священном Писании. И вот тогда встречали, какой же портрет Христа правильный. Тот, который у меня вот здесь, кто-то нарисовал его. Или тот, который здесь. Встречите, пожалуйста, сравните. Я искренне хотел бы, чтобы мы понимали это. И видели Христа таким, какой он есть. Но не такой, какой он есть. И вот на каким, вернее, он нарисован. И вот одна из деталей, которая выходит за рамки нашего понимания. Странное поведение Христа. Неудивительно, что ортодоксальные евреи того времени и сегодня, в принципе, они негативно относятся ко Христу. Они его открыто называют революционером, бунтарем, который против традиций, против отцов. Он все не так делал. И вот одно то, что он делал не так, здесь явно показано. Вместо того, чтобы действительно учить людей, он тогда, когда ему предоставлялась возможность подняться, когда за ним шло больше людей, он уходит в сторону и навстречу с кем он идет? Вы обратите внимание, это непонятно нашему уму. Боже милосердный, твое место в храме. Ты чего служение пропускаешь? Ты куда пошел? И обратите внимание, странное заявление, пишет Иоанн. Странную фразу. Надлежало ему идти через Только не произносите вслух перед ортодоксальными евреями это название этого, этой области. Это страшно представить правоверному еврею, когда он слышит слово «Самария». Иудеи с самарянами не сообщаются. Вдумайтесь, что совершает Христос? Надлежало, слово «надлежало», должно ему было туда идти. Зачем? Зачем ему туда надо было идти? Скажите, пожалуйста. Если он раввин, а он таковым был, даже по иудейским стандартам, а правоверный иудеи, улыбнетесь, но это был реальный факт, если им нужно было попасть южной, если взять Палестину с севера на юг, то на севере была Галилея, затем Самария, и южная область Палестины – это Иудея. Если нужно было Иудею попасть, будьте внимательны, в Галилее кто жил? Странные вещи. Галилеяне, конечно, какой репутацией не пользовались? Вы помните, что Писание говорит? Может ли что-то вообще из Галилеи быть доброе? Другими словами, там были просто нехорошие люди. Вдумайтесь, друзья, в катастрофическое положение сознания людей того времени. Правоверные люди охотней общались с бандитами, обратите внимание, чем со своими соседями. Они лучше пойдут с галилеянами будут общаться, нежели со своими соседями самарянами. Что делал правоверный иудей? Ему нужно было идти в Галилею. Он шел к Иордану, пересекал Иордан. Это не сегодня на машине переехать. Понимаете? Шел вдоль Иордана с другой стороны, чтобы, не дай Бог, не идти по самарянской территории. Проходил территорию Самарии с восточной стороны. Затем нужно было по компасу сориентироваться, что Самария позади, улыбаемся, и пересекать опять Иордан и попадать в Галилею. Как вам это нравится? Интересно, правда? Вот это была норма жизни. Ни в коем случае, чтобы нога моя не прошла по этой вражеской территории. Вдруг мы читаем, ну просто действительно, ну странное заявление для правоверного человека, для верного Богу в то время. Как это так? Раввин пошел на вражескую территорию. Но это немыслимо. Вот эти вещи, когда начинаешь о них рассуждать, соприкасаться, думаешь, действительно, Господи, ты же нестандартный. Я сегодня частенько себе задаю вопрос. Нет, нередко обращаюсь к братьям, моим сестрам, беседе, в проповеди. Друзья, как вы думаете, вот когда пришел Христос, его все приняли люди первый раз на эту землю? А кто его не принял? Ну, кто его не принял? Не расшифровывайте, кто это свои. Вы хорошо знаете, кто это свои. Как они по-другому назывались относительно закона Моисеева. Если бы сегодня Христос пришел, скажите, пожалуйста, ваше предположение. Его все бы приняли? Позвольте второй вопрос не задавать. Вы прекрасно понимаете. Друзья, почему? Потому что у людей формируется свое представление о Христе. А Христос не похож ни на одно представление. Он такой, как Он есть. Он Божий. И реальный Его портрет открыт в Писании. Как это так, общаться с такими неправедными, неправильными людьми? Но ему надлежало идти через Самарию. Вдумайтесь, друзья, нестандартный подход. Вот это живой, реальный Господь. Его пренебрегают, позорят. В конечном счете его убивают на кресте предательски. Он пришел для того, чтобы помочь людям. Здесь открывается одна уникальная характеристика, черта Бога, Христа, Спасителя нашего. Когда мы говорили вначале о том, что будем говорить о поклонении Богу. Будьте внимательны, поклонение Богу, первые шаги в том, чтобы я поклонялся Богу, делает кто? Господь. Самарянка, думаете, намеренно, что она когда-то могла предположить, что она будет замечательнейшей проповедницей, что она весь город обратит? Она не могла этого никогда представить. Господь, в отличие, живой Бог, библейский Бог, в отличие от богов всех других религий, не требует от людей, а идет, помогает людям, зная, что они не в состоянии это сами сделать. Это отличительнейшая черта библейского Бога. Он не требует, это не он, не нравится, ненавидит он. Не надо рисовать, не надо кулаками махать и запрещать людям. Вы покажите на реального библейского Бога. Да, Господь не любит грех, но Он понимает, почему люди грешат, идет помочь им, чтобы они не грешили. И вот один из случаев здесь, как раз таки, такой уникальный, он идет навстречу с самарянкой. Еще один очень важный, друзья, я думаю, это важная деталь. Христос идет к людям, чтобы им помочь поклоняться Богу. Это второй очень важный момент, который мы сегодня увидим. видим из прочитанного текста Писания. Он идет навстречу к людям, нарушая тем самым установленные стандарты коммуникации между людьми. Нельзя было иудеям с самарянами сообщаться, а он идет. Нарушил все, тем более, помните, женщина, при всем том, что грешница, мы об этом чуть позже будем говорить, и та прекрасно понимает и говорит, как ты, будучи иудей, обратите внимание, вот Иоанн пишет слово «иудей», ну, когда его переводила православная церковь на русский язык, то слово «иудей» написали с большой буквы. Слово «иудей» в Евангелии Иоанна – это не национальность, это принадлежность к религии, понимаете? То есть иудей – это верующий, иудаизм, отсюда религия иудаизм. Она видела его одежду, что он не такой, как все, он раввин, потому удивлению ее не было предела. Как ты, правоверный еврей, верующий, как ты можешь перешагнуть эту границу и опуститься до такого уровня, что говорить со мной грешницей? Я хочу отвлечься, привести пример, с которым пришлось в реальной жизни соприкоснуться. Живя еще в Азии, было такое расположение заниматься с нашими детьми, братьями. Ну, всегда мы понимаем, что есть трудности у ребят, особенно в их духовном становлении. У нас были братьев немало, как те, кто еще до армейского возраста, 16-17 лет, так и те, которые после армейского возраста. Я помню, когда мы с большим трудом собрали ребят, очень трудно, которые много беды, много проблем делали родителям, собрали их в одном доме, чтобы провести с ним встречу. Когда закончилась встреча, ну, интересно была встреча, они прекрасно понимали, что какой-то умысел есть вот у братьев, вот почему вдвоем мы пришли, в то время, извините, я был рукоположен на диаконское служение, и когда закончилась встреча, вот те люди, которые спокойно выходили на ночные разборки, которым без проблем там на базарах и рынках наводить порядок было, без проблем, когда мы с ними провели, а договорились так, с 7 до 9 мы будем иметь встречу, в 9 часов без 10-9 у нас было короткое обращение к ним. Друзья, вы прекрасно понимаете, почему мы к вам пришли. Мы хотим вам помочь. Вы не поверите. Заплакали ребята. Заплакали. Как? Стоит главарь из них. Как? Как это может быть, что, чтобы диакон церкви вот так с нами разговаривал? Простите, трудно было сдержаться само от слез. Много не надо было. Одно нужно было только протянуть руку. Протянуть руку общения, не отвернуться от людей. Люди, та же самая грешница, мы о ней чуть позже будем говорить, она стала таковой не потому, что она искренне хотела. Речь идет о внутренней проблеме. И то, что образ жизни человека говорит о том, что у него внутри. То, что он делает, обратите внимание, это последствия, это не причина. Если человек грешит, это последствия, причина не в том, что он любит грех. Здесь срабатывает инстинкт самозащиты, иммунитет греховный, если так можно сказать. Защитить себя, это важно понимать. И Христос явно показывает здесь эту уникальнейшую картину, смотрите. Он говорит о том, что я готов, и кому, обратите внимание, после того, когда он был среди правоверных иудеев, в храме он идет, встречается с грешницей. Для нас здесь замечательнейшее утешение. Особенно для тех это утешение, кто думает, что он такой низкий грешник, что Бог никогда с ним не будет разговаривать. Для вас сегодня эта история, друзья. К вам Господь протягивает руки. Наряду с тем, что у него есть время общаться со Вселенной, следить за тем, чтобы законы, которые установлены им, они функционировали беспрекословно. У него всегда есть время для того, чтобы поговорить, пообщаться с самым падшим грешником. Обратите внимание на это, друзья. Это величайшее утешение. Он не брезгует людьми. Это женщина, которая устала от того, что от мучений позорили ее в то время. Она боялась даже, как нормальные люди, выйти к колодцу, когда все нормальные люди ходили. Христос знал это все, знал, видел ее сердце и пошел для того, чтобы встретиться с ней. Вот это Божий характер. Я не знаю, друзья, готовы ли мы сегодня пойти в общество людей низких и опущенных. Не знаю, друзья. Если мы не готовы, простите, себе говорю, вам говорю, у нас нет Божьего характера. Вспоминаю, когда пришлось быть, опять-таки соприкасаясь со служением, ну вот много стало наших братьев, которые совершили раскаяние пред Богом, они совершили преступление, как нарушили законы страны. Попали в тюрьму, там они совершили покаяние, посещали, стали посещать друзья эти места, лишения свободы, и много из них обратилось к Господу, вот вышли они на свободу. Много не хочу говорить, но как больно было смотреть на то, что уже братьев по вере мы не способны принять. Как больно это было принять. Когда сидим, разговариваем с одним человеком, 17 лет отсидел. 41 год, 17 лет отсидел. Ни жены, ни родных, все его бросили. Круглый сирота, абсолютно. Пришел к братьям, плачет. Что мне, Александр, опять туда идти? Мне там хорошо, меня там принимали, меня там братом считали. Здесь я пришел к своим, меня сторонятся. Друзья мои, это реальность, с которой мы соприкасаемся. Божий ли это характер? Давайте скажем прямо, нет. Мы не имеем права такой характер проявлять. Пошел Христос навстречу женщине. И обратите внимание, следующий момент очень важный. Цель Господня была одна, чтобы помочь человеку увидеть его состояние. Если сегодня задать вопрос, как мы бы вели евангелизацию? Но прежде чем вести любую евангелизацию, вот такие вот евангельские примеры следовало бы почитать, чтобы понять, как правильно понимать людей, как правильно вести разговор. С чего начинает разговор свой Христос? Ну-ка, грешница, иди сюда. Не с этого абсолютно. Дай мне попить. Ну не так ли, друзья? Скажите, Христос знал, что она грешница? Знал. Как он с ней начинает разговор? Друзья, Господь не любит грех, но любит грешника. И мы это хорошо понимаем. Дай Бог, чтобы мы, как христиане, мы носим имя христиан, мы могли понимать и отделять грех от грешника. Не любить грех, но любить грешника. Вот это действительно Божий характер. И посмотрите, как шаг за шагом он ведет с ней очень серьезный внутренний разговор, тем самым оставляя для нас замечательный пример, как нам надлежит доносить весь Евангелие до других. Одна деталь, мы на нее не будем много обращать внимания, также уникальна. Христос, когда уходил с этой земли, он сказал, идите к людям. И он тем самым показывал в жизни, как надлежит людям о Боге говорить, как. Не приглашать на собрание, обратите внимание. Ведь осмелюсь сказать, это мое предположение, когда мы приглашаем людей на собрание. С одной стороны, это неплохо, но будьте внимательны. Правильный подход – это когда мы к людям идем. Даже в этом, может быть, нам больно с этим согласиться, но Писание заставляет нас признать факт, что если люди, когда готовят слово Евангелия, слово проповеди, приглашают к себе людей, будьте внимательны, в свои дома молитвы, правильно ли это? Идите к людям! Идите по всему миру. Подумайте, друзья, я знаю, может, не совсем это трудно, вернее, трудно это вместить, трудно согласиться, но это евангельский подход. Это не значит, что мы не имеем права приглашать сюда, друзья. Во-первых, имейте встречи, встречайтесь, говорите с людьми там, где они живут. Как-то мы с вами говорили о том, что евангелизация в ранней церкви, она не была абсолютно такой, абсолютно не похожа на нашу современную евангелизацию. Евангелизация в ранней церкви, когда люди делились словом о живом Боге, проходила на рабочем месте. В полях, в мастерских, где-то там в рабских условиях, поскольку рабов много было христиан, вы это знаете, рабовладельческий строй был. Вот там проходила евангелизация. Когда реально видели люди, как вместе рядом со мной человек работает, как он работает, как относится к работе, как относится к несправедливостям. И вот когда реально было видно, что это другой человек, вот это слово доходило, там достаточно было просто сказать, удивлялись люди, а почему ты так ведешь себя? Почему, вот почему у тебя такой образ жизни? Почему тебя унижает, а ты вот так себя ведешь? Ну, я знаю, что в вечности Бог воздаст мне за это. Ну, люди по-своему это говорили, и люди удивлялись тому, как простые люди, с которыми вместе они работали, способны совершенно по-другому смотреть на ситуацию. Вот это была настоящая подлинная евангелизация. У меня вопрос, можем ли мы сказать, что на работе, там, где мы живем, мы миссионеры? Вот такие, как были наши первые христиане, от кого мы взяли это название. Идите к людям, говорите им там, вот там, на рабочем месте, на бытовых условиях. Слушай, дай мне чаек, дай мне вот это. Слушай, можешь я к тебе там, в бабу тебе поехать, что-то тебе взять? Обратите внимание, идет речь о бытовых буквально вопросах. Это не значит подкупить человека, это значит быть действительно христианином. Понимать нужду, стремиться к тому, чтобы действительно иметь нормальные, добрые отношения. Следующее, на что обратить внимание. Знал Господь, состояние этой грешницы. И что самое важное, дай Бог, чтобы мы хотя бы начали думать сегодня об этом, если кто-то не думает, чтобы мы в сегодняшнем грешнике, имея Божий разум, ум Христов, могли видеть в завтрашнем служителя. Дай Господь, чтобы мы об этом подумали. Возьмите апостола Петра. Кто он был? Ни вида, ни величия. Когда уже он носил статус апостола, звание апостола, сказал свою замечательную проповедь, покаялось 3000 человек, его вызывают куда? Ну, Верховное религиозное судилище. И там они очень хорошо определяют, что это просто безграмотный человек. Они говорят, это люди не книжные, то есть не образованные. Книжник – это образованный человек. Они тут же определили, что он какой-то не такой. И ставят ему условия. Ты вот так, вот так, вот так должен проповедовать. А вот так не должен делать. Помните, да, эту ситуацию? Я немножко сокращенно придаю. Что говорит Петр? Обратите внимание, имея связь с Богом, он говорит, кого больше слушать? Один из тяжелейших вопросов сегодня, один из тяжелейших для христиан. Кого слушать? Искать, чтобы поднялась моя карьера? Обратите внимание. Или ходить перед Богом? Это серьезное искушение, которое перед многими людьми сегодня стоит. Кому поклоняться? Кого, во-первых, слушать? Кого, во-первых, слушать? Это серьезный вопрос, который стоит перед нами. Следующее, смотрите, когда Христос увидел вот этой женщине ту, которая способна будет огромное дело сделать для Господа, для славы Его. И обратите внимание, когда вот грешник приближается и соприкасается с живым Христом, смотрите, вот первая реакция женщины негативная, правда, она его, ну, как а ты, как вот почему ты так себя ведешь и так далее, проходит короткое время, и посмотрите, соотношение ее совершенно меняется. Но первая реакция неприятия, сторонится, а потом, смотрите, задевает вот этот разговор, задевает ее, и она увлекается в это рассуждение. Работает Господь над человеком. И обратите внимание, нигде, ни разу он не назвал ее грешницей, не так ли? Прочитайте эту историю до конца. Ни разу он не назвал ее грешницей. Простой вопрос. Она покаялась? Вот вопрос, правда? Покаялась? А где же молитва покаяния? Молитва покаяния – это сердце без слов. Это лучше, чем слова без сердца. Мы не видим абсолютно, не знаем, где, когда, что внутри у нее происходило. Евангелист этого не пишет. И Христос Иоанну не сказал, что было внутри, он знал. И он стучал в это сердце, добирался до главного. И обратите внимание, при всем греховном состоянии ее, обратите внимание, смотрите, насколько она была все-таки честной и правильной в ряде вопросов. Обратите внимание, она задает серьезнейший вопрос. И на мой взгляд, это вопрос, который сегодня является причиной для многих людей сторониться христианства. Какая религия правильная? И она задает ключевой вопрос. Отцы наши, обратите внимание, какое уважительное отношение к отцам. Не так ли? Отцы наши говорили, что нам надо вот здесь кланяться. Она очень хорошо понимает, где и как надо кланяться. Она уважительно относится к своим, к предыдущему поколению. Дай Бог, чтобы и сегодня хотя бы мы это понимали. А как мы относимся к прошедшим поколениям? Отцы наши говорят, вот так поклоняться, а вы говорите, вон там надо поклоняться. А где же все-таки правильно? А где же все-таки правильно? Здесь поднимается один из тяжелейших вопросов, друзья. Тяжелейших вопросов. Действительно, а какая религия правильная? А какая деноминация правильная? Вы не подскажете? Ну, конечно, баптистская, просто потому, что мы баптисты. Друзья, может быть, это немножко вызывает какую-то иронию. Это серьезнейший вопрос, с которым соприкоснулся Христос. Это справедливый вопрос, это нормальный вопрос, который возникает у людей. А разберись, где вы, правильно, какая из вас религия правильная? Поднимается, я хотел бы на некоторые детали обратить внимание, это в чем же действительно суть конфликта, почему это произошло, почему такое отношение было ко Христу, вернее, между иудеями и самарянами. Очень коротко, когда евреи возвратились из плена, вы помните, плен сначала, северные 10 колен ушли в плен, затем южный, и вот возвращается в 536 году царь Кир, персидский царь Кир, издает указ о том, чтобы евреи возвратились в Иерусалим и строили храм. Когда они возвращаются строить храм, то здесь соседи, которые были как раз на вот этой территории, на территории Самарии, они говорят, мы тоже хотим с вами строить храм. Там лидеры указываются, Тови, Санавалат, ряд других людей. Они стремились тоже помочь им. Евреи сказали, нет, мы сами будем строить. А кто такие самаряне? Самаряне – это смешанный народ. Когда 10 колен уведены были в плен, у них столица была Самария, то для того, чтобы земля не пустовала, царь ассирийский на их место, как у нас Иосиф Виссарионович, знаете такого, да, делал великое перемещение народов. То же самое и он. Это не новый метод, который он изобрел. Украинцев туда, немцев сюда, и нормально все. Так вот то же самое, евреев туда, сюда вот смешанные народы поместил на территорию Самарии, ну чтобы там проблем-то не было, чтобы как-то культивировали, обрабатывали все это. И вот смотрите, Бог начал наказывать жителей этой земли. Почему? Потому что эта территория, она Богом предназначена была для евреев. А там люди стали кланяться другим богам, ну просто язычники. Что делает Господь? Он просто стал посылать львов, зверей диких, которые просто-напросто вредили, уничтожали этих людей. Что, реакция какая? Что происходит? И тогда они, царь, выяснив ситуацию, на эту территорию направляет священников, которые учили бы жителей этой земли Божьему закону, для того, чтобы беды-то не было. Это тоже не менее важный вопрос, почему Бог бедствия посылает и сегодня на какие-то страны. Подумайте, друзья, не потому ли, что от Божьих законов народ отступает. И только тогда, когда священники пришли, стали учить закону Божьему, вот это бедствие прекратилось. Так вот эти вот люди, это смешанный народ, кто-то там остался, от евреев смешались. Фактически это люди, которые, ну, худо-бедно немножко о Боге знали, потому что учили их там священники. И вот когда иудеи возвращаются и строят храм, то здесь возникает это натянутое отношение. Трудный вопрос, а почему бы евреям, для того, чтобы установить нормальные отношения, и потом им говорить о живом Боге, обратите внимание, почему бы им не позволить вместе трудиться? Почему? Ведь когда евреи вышли из египетского плена, скажите, только евреи вышли или нет? Нет, много народа разноплеменного вышло с ним, не так ли? Так Писание говорит. Это же закон Моисеев, иудеи. Почему вы с этим не считаетесь? Ну ладно, это много вопросов у нас здесь возникает. И вот ситуация в общем усложнилась. Это тем, что когда все-таки евреи наотрез отказались от услуг самарян, то те стали, ну, понятное дело, когда люди без Бога там ищут свои пути какие-то хитрые. И вот что произошло. Согласно закону Моисеева, первосвященником мог быть кто в еврейском народе? Подскажите, пожалуйста. Только из колена Левина и из дома Аарона. Никто другой не мог быть первосвященником. Никто. И вот интереснейшая ситуация. Тупиковая ситуация для иудеев. В чем? В том, что в то время был первосвященником Манассия, когда евреи возвратились из плена. У Манассии был внук. Простите, имя его не подскажу. Этот внук взял в жены дочь Товии, одного из лидеров, тех, которые пытались помочь строить. Вы понимаете, о чем идет речь. И тем самым переместился, перепинтнулся, перешел в стан самарян. Согласно закону Моисеева, он мог быть первосвященником? Мог, потому что он из дома Аарона. Обратите внимание. И вот те, которые, самаряне, построили храм. Было две горы, я немножко отвлекусь, в Ветхом Завете, когда евреи входили в обетованную землю, то с двух гор положено было, Бог предписал, чтобы или благословляли и проклинали народ, помните, да? Говорили о благословениях и говорили о проклятиях. Так вот, гора проклятия называлась Гевал, я думаю, вы это помните, гора благословения, Герезим или Гаризим, что в принципе одно и то же. Так вот, на этой горе благословения, гора Герезим, самаряне построили храм. И в этом храме совершал служение этот внук первосвященника Манассии, который по праву мог быть первосвященником. Вот этого народ иудейский не мог выдержать. Вы понимаете? Это была главная кровная вражда, религиозная вражда. И по сей день вражда, как правило, войны в мире проходят в основном на религиозной почве, к стыду. Вот почему иудеи с самарянами не сообщались. Как это так? Мы самые верные, вдруг на тебе еще кому-то Господь там позволяет совершать служение. Нет времени много говорить об этом, но достаточно серьезные моменты. Никаких сообщений. Мы лучше с нехорошими галилеянами будем сообщаться, чем вот с вами, которые более-менее еще у вас хоть правильный первосвященник, если так можно выразиться. Вот такая тупиковая ситуация. Я прекрасно понимаю. Я знаю, что вот, а где вот разбираться? Да, и здесь вроде бы неплохо, и там неплохо. И Христос здесь открывает один ключевой момент, важнейший момент для всех нас. О поклонении Богу. Он говорит, наступает время, и далее, не только наступает, уже настало, когда истинные поклонники будут Богу поклоняться. Вот это ключевой вопрос в нашем поклонении Богу. Везде, на всяком месте. Причем как? В духе и истине. Друзья, поклонение Богу не надо связывать или окружать рамками церкви. Это небо библейское. Поклонение Богу – это образ жизни. Здесь, в доме молитвы, мы собираемся для совместного поклонения Богу. Не так ли? истинные поклонники Богу будут поклоняться на всяком месте. Служение Богу – это образ жизни. Поклонение Богу – это образ жизни. Дома, на работе, за рулем, в магазине, в доме молитвы. Будут поклоняться в духе. Важнейший вопрос. Не зря Павел, когда поднимает этот серьезный вопрос о дарах Духа Святого, говорит: «Буду петь духом, буду петь и умом. Буду молиться духом, буду молиться и умом». Во-первых, внутреннее поклонение, друзья, это действительно глубина, это истина реального поклонения Богу. Поклонение Богу внутреннее. Внутри оно происходит. Это не означает, что сегодня нам не нужно красиво петь, проводить репетиции с оркестров наших, хоров наших. Речь о другом, что само поклонение, прославление Богу – это состояние сердца. И с другой стороны, оно правильное, в истине. Будут поклоняться Богу в духе и истине. Основа нашего поклонения Богу – это внутреннее состояние. Внутреннее понимание, кому я служу. Внутреннее понимание тому, что Он хочет, чтобы я Ему так служил. Он идет навстречу к людям потерянным, для того, чтобы открыть им путь для нормального поклонения Богу. И вы помните, чем завершается эта история? Удивительно. Кто мог себе представить, что та, которую весь город сторонился, позорил, унижал, вдруг стала самым замечательным проповедником? Духовным спасителем города. Кто мог это представить? Друзья, одно только, это Господь. Вот это действие Господне. Кто может быть самым лучшим проповедником? Тот, который был там и пришел к Богу. И возвращается к своим. Ребята, мы не туда идем. Когда у нас в Одессе братья стали заниматься работой с наркоманами, с зависимыми людьми, я прекрасно понимал, говорил, друзья, я не смогу, я понимаю, я рад буду общаться, молиться, насколько это возможно, поддерживать, помогать вам, но я прекрасно понимаю, мне очень трудно вот понять душу наркомана, очень трудно понять душу алкоголика. Я никогда не пил и никогда не курил, но искренне хочу вам помочь. И я рад, что Бог действительно побуждал людей, которые вышли оттуда, которые знают все это, и возвращаясь к своим, начинает говорить им так, и они не слушают. Почему? Они вчера только с ними в одной компании были, а сегодня видят, что люди поменялись. Итак, друзья, наша ответственность пред Господом – увидеть реального Господа на страницах Писания. Увидеть то, что, первое, Он хочет, чтобы мы Ему поклонялись. Он ищет нас. Ради нашего же блага, не ради того, чтобы Ему поклонялись и большее количество членов церкви было. Ради нашего блага Он это хочет сделать. Он идет навстречу к нам, нарушает устои, нарушает, может быть, установленные порядки, мнения, традиции, только для того, чтобы достучаться до сердца человека. И стучиться так, что не ранит, не обзывает, не проявляет злопамятства о прошлых делах. Сказал о грехе так, что слово «грех» ни разу не произнес. Это было достаточно, чтобы человек полностью поменялся. Дай Господь, чтобы вот это искреннее состояние, которое проявлено здесь во Христе, было и у нас, чтобы мы понимали, что истинные поклонники только те, кто Богу поклоняется, не людям. Богу поклоняется в духе истине. Благослови нас там, Господь, друзья. Понимать, что от нас Господь также ожидает поклонения. Есть ли в моем сердце поклонение? Поклоняюсь ли я Богу там, где я живу, где я работаю? Пусть это евангельская история, говорящая о принципах поклонения, об основе поклонения Богу, она останется в нашей памяти. Если Господь проговорил к сердцу кого-то из здесь присутствующих, и оно трепещет, друзья, у нас есть замечательная возможность с Богом говорить. Обратите внимание, с Богом говорить. Это самое лучшее. Бояться людей не надо. Бояться Бога надо, к Нему идти. Он идет навстречу к нам и сегодня. Он готов сегодня, при всем том, что Он благословляет и готов говорить с целой конгрегацией, Он имеет сердечное намерение поговорить с отдельно взятым человеком, даже самым падшим грешником. Евангельская история подтверждения этому. Сохраните это в памяти. Господь идет на контакт с нами. Он делает все для того, чтобы мы увидели лучше и Ему действительно поклонялись. Готовы ли мы идти на этот контакт? Божье благословение пусть пребудет над нами. Аминь.